Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. День памяти Иоанна Златоуста. Почему он говорит, что Богу важны даже те, кто в Царство Небесное придут последними? Милосердный самарянин в Евангелии. Можно ли сегодня называть ближними тех, кого считают врагами? Рождественский пост. Как его соблюдать, если кажется, что в нем уже нет смысла? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра, 26 ноября, день памяти святителя Иоанна Златоуста. Он автор литургии, которая чаще всего совершается в православных храмах. Он известен своими молитвами, которые есть в каждом молитвослове, и, конечно, своими богословскими трудами. А еще именно он, автор того удивительного текста, который каждую Пасху звучит на службе. То есть, если вы хотя бы раз были на Пасху в храме, вы обязательно его слышали. Это бесконечно радостные и парадоксальные слова о Боге. Цитирую. «Щедрый владыка принимает и последнего, как первого, успокаивает пришедшего в одиннадцатый час, так же, как и работавшего с первого часа, и последнего милует, и о первом печется, и тому дает, и этому дарует, и дела принимает, и намерения приветствует, и деятельности отдает честь, и расположение хвалит. Итак, все войдите в радость Господа нашего, и первые, и вторые получите награду, богатые и бедные, ликуйте друг с другом, воздержанные и нерадивые, почтите этот день, постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне, трапеза обильна, насыщайтесь все, телец велик, никто пусть не уходит голодным, все наслаждайтесь пиршеством веры, все пользуйтесь богатством благости». Конец цитаты. Эти слова святителя Иоанна на Пасху, они вообще очень далеки от привычной нам логики. Выходит ведь, что от Бога получат награду все, кто захочет к Нему прийти, и неважно, в начале жизни человек к Нему обратился, в середине или уже на смертном одре. Никакой справедливости нет и в помине. Почему так? Вообще, почему милосердие выше справедливости? На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вообще говоря, вы же понимаете, что это скорее к Господу Богу нашему вопрос. Вот потому, что Он такой. Это важное откровение о Боге, то, что для Него самого, в Его сердце, в Его отношение к этому миру, к людям, милость превозносится над судом. Понимаете? Потому что мы часто ведь представляем себе все совсем по-другому, а вот оказывается вот так. И это, на самом деле, если бы мы действительно это слышали, все, и если бы мы поверили этому откровению, например, в словах святителя Иоанна Златоуста, то мы, наверное, как-то совсем по-другому бы жили. Но вот действительно, видите, Господь ожидает, судя по тому, что святитель Иоанн говорит, что каждый из нас вот в этот, хотя бы в этот момент, хотя бы в сей твой день, если бы ты знал, что служит к миру твоему, как Господь говорит, хотя бы в этот наш день обратимся к Богу, не пытаясь задобрить или подкупить его какими-то своими достижениями, то действительно мы смогли бы встретиться с ним. Беда в том, что очень страшно предстать перед Богом ни с чем, с пустыми руками. Очень страшно понимать, что уже 11-й час, а то и 12-й, и ничегошеньки ты предъявить, так сказать, не можешь. Знаете, в слове Златоуста совершенно потрясающее, непереводимое абсолютно на русский язык выражение, где святитель говорит о том, что щедрый владыка принимает последнего, как и первого. Там такое выражение, которое, может быть, можно было бы перевести как «ревностно щедрый владыка», как тот, кто не просто щедр сам по себе, но еще и хочет как можно больше щедрым себя явить, да, старается, усердно старается оказаться по-настоящему щедрым. Святитель говорит о том, что Господь не просто снисходителен к нашим неудачам и поражениям, но Он ищет возможности помиловать. Это совершенно удивительная вещь. И еще, знаете, тоже вот абзацем ниже святитель говорит не менее феерическую совершенно вещь: пусть никто не оплакивает прегрешений. Мы 24 часа в сутки только этим и заняты, не думая о том, что надо вообще-то Бога славить. А святитель видит это вот таким образом. Он говорит о том, что сердце Бога открыто, и в конце концов, чем мы там сумели, не сумели, в третий час пришли, в одиннадцатый, это вообще ничего не меняет. По-моему, это так здорово. В самом деле, и к себе, и к друг другу мы могли бы относиться совсем иначе, если бы эти слова дошли до нашего сердца.
Очень сложно все-таки эти слова в своей голове разместить. Вот это милосердие Божие, которое по отношению ко всем. Но если это действительно так, отец Антоний, ну мы же знаем, что в Священном Писании рассказывается об отношениях Бога с Его народом, с богоизбранным народом. Если Господь вот так относится ко всем людям, откуда тогда богоизбранный народ?
Ну, надо же было с кого-то начинать, понимаете? Вот святитель говорит, что владыка принимает последнего, как и первого, и второго, как предпоследнего, и так далее. Но надо же было начать с кого-то, кто попробует по этому пути пойти, кто доверится. Обратите внимание, знаете ли, ведь богоизбранность – вещь очень такая обоюдоострая. В третьей главе пророка Амоса есть такие удивительные слова: «Только вас призвал я из всех племен земли, потому и спрошу вас за все беззакония ваши». Это вовсе не, как сказать, значок штатного отличника, это гигантская ответственность перед Богом. Это одно. И второе, опять же, через пророка Исаию, где-то в 40-х главах, скажем так, условно, между 40-й и 50-й, Господь говорит о том, что Он призывает людей, в частности, свой народ, быть свидетелями. Свидетелями милосердия Божьего, пережить его, ощутить его на собственном опыте и засвидетельствовать. В общем, примерно то же самое ведь Господь Иисус говорит апостолам и поручает им именно эту работу, говоря: «Вы мне свидетели от Иерусалима и даже до последних земли». Стало быть, избранные не потому, что там какие-то Богом избранные люди лучше, а потому что Господу нужно каким-то образом донести свое слово и донести это свидетельство до каждого человека. Поэтому вот такое стереотипное понимание, что там, не знаю, у них билет дешевле, да, или фейс-контроль пройти легче в Царство Небесное. Нет, это неправда. Нет, не в этом дело. А именно в том, что, во-первых, спрошу с вас за все беззакония ваши, а во-вторых, вы переживете мое помилование, поймете, что это такое, и будете свидетельствовать об этом даже до края земли.
Это что касается отношений Бога с народом израильским, о чем сказано в Священном Писании. Отец Антоний, ну, знаете, ведь сейчас, ну, нередко можно услышать, что в России наша национальная принадлежность, она проживается как принадлежность вот к такому богоизбранному народу, что мы последний оплот правды на земле, что Господь нас избрал именно для того, чтобы мы свидетельствовали об истине, именно поэтому весь мир нас ненавидит и так далее. Это довольно частая риторика, особенно в последнее время. Насколько это в духе того, о чем святитель Иоанн Златоуст, например, говорит?
Ну, вообще говоря, конечно, это позиция, которая скорее объясняется либо гордыней, либо вообще психиатрическими какими-то причинами. Это одно. Второе, знаете, есть такая чудная поговорка: назвался груздем — полезай в кузов. Вот, да, хочешь быть народным богоносцем — вперед. Спрошу с вас за все беззакония ваши. Свидетельствуйте о милосердии Божьем. Да, покайтесь, переживите его. Это же в лучшем случае остается пустословием. А если нет, тогда действительно вот этот вот путь ответственности перед Богом открывается перед нами. Но мне кажется, что все же после смерти и воскресения Господа Иисуса Христа вопрос о народах-богоносцах закрыт. Потому что во Христе нет ни эллина, ни иудея. И если ты забываешь об этом, если ты пытаешься поставить себя в положение учащего народы, причем часто не только словом, но и насилием, ну, в общем, это путь, скорее всего, просто в ад. Понимаете, вот такая неприятная штука. Еще тоже напомню поразительные слова, которые Господь говорит о Новом Завете, то есть о нашем с вами времени, через пророка Иеремию, 31 глава, где Господь говорит: вот я заключу Новый Завет, и уже не будут учить друг друга и брат брата, и говорить: познайте Господа, потому что сами все будут знать меня. Ну вот теперь в Новом Завете у каждого человека есть возможность самому знать Бога. Самому знать Бога. И ничего здесь не важно. Вот как Иоанн Златоуст говорит. Да, владыка принимает дела и намерения, действия и устремления бедных и богатых, первых и вторых. Вот владыка принимает. И у тебя есть эта возможность. И каждый ее реализует сам для себя. И отвечает в этом смысле за себя. Поэтому, ну, вообще, чья бы то ни была избранность, несерьезный разговор в Новом Завете. Вообще ни о чем.
Отец Антоний, возвращаясь к этим удивительным словам святителя Иоанна Златоуста о том, что Господь всех принимает, идет ли речь только о Пасхе? Ведь святитель Иоанн свое слово именно к Пасхе приурочивает, к воскресению Христову. Или это в любой момент жизни может быть так? И говорят же, что каждое воскресение – это малая Пасха.
Да ну, конечно же. Конечно же, отнюдь не только к одной Пасхе это относится. Дары Божьи предлагаются каждому человеку каждый день всегда. И возможность войти в радость Господа своего дается каждому из нас. Ну и зачем же вообще-то ограничивать это одной Пасхой? Я бы сказал, что нам требуется некоторая духовная жадность до даров Божьих. На самом деле это важная вещь. Потому что прохладное отношение к встрече с Богом, а Златоуст ведь главным образом говорит о пасхальном причащении, так вот, такое теплохладное, если пользоваться новозаветным термином, отношение к этому тоже, в общем, не душеполезно, скажем так. Знаете, вот у апостола Павла есть такое одно место, тоже смущающее людей, обычно не лучшим образом толкуемое, где Павел говорит о том, что вот там причащаются недостойно, поэтому многие из вас болеют, умирают и так далее. Ну и обычно все понимают, что причащающийся недостойно — это тот, кто прочитал не 48 акафистов, а всего 47. А там вообще про другую речь. Речь об общественной обязанности. По-гречески называется литургия. Тоже у нас обычно переводят как «общее дело». Ни разу не «общее дело». Это общественная повинность в греческих полисах. И если ты от нее увиливаешь, что делали, кстати говоря, в греко-римском мире очень многие, потому что эти общественные повинности надо было нести за свои деньги. Соответственно, там строить канализацию или чинить дороги, или ремонтировать корабли и так далее. Ну, все понимали, что многие увиливают, но это считали вещью недостойной. Так вот, Павел, когда говорит о причащение, а участие в трапезе Господней, он имеет в виду именно это. Увиливать недостойно. Златоуст говорит: все войдите в радость Господа нашего.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, в ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 10 главы Евангелия от Луки, где Христу один из законников задает вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Господь ему говорит: обрати внимание на главные заповеди, ведь они же даны, ты все это прекрасно знаешь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, всею крепостью твоею и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И дальше как раз этот законник задает вопрос: «А кто мой ближний?» И Господь рассказывает ему притчу о милосердном самарянине. Этот сюжет хорошо известен. Человек, шедший из Иерусалима в Иерихон, пострадал от разбойников. Они его избили, ограбили и оставили лежать на обочине дороги. Два его соплеменника прошли мимо, и только третий человек остановился и оказал ему первую помощь, а потом еще отвез его в гостиницу, и там заплатил хозяину гостиницы за его содержание и сказал, что если сдержишь больше, я когда вернусь, тебе отдам. И этот человек был самарянин. Иудеи и самаряне при этом в крайне напряженных отношениях, как мы опять же знаем из Священного Писания. В ответ на вопрос, кто мой ближний, Господь рассказывает притчу, где именно на отношение самарянина к иудею обращает внимание. Почему подчеркивается вот эта принадлежность к определенному народу? Почему это становится важным?
Вообще-то, на самом деле, пространство смыслов, которые мы можем в этой притче видеть, оно громадное. И здесь сошлось сразу несколько тем, потому что там вот эти вот профессиональные верующие, которые прошли мимо священника левит, у них там есть религиозные установления, они не должны к этому окровавленному человеку прикасаться и так далее. И Господь предлагает самарянина в качестве героя притчи, может быть, потому что это человек, который... в общем, свободнее от этих требований религиозной обрядности. Это само по себе важно. А второе, может быть, самое актуальное, это, конечно, то, что теперь это называют братские народы, и относятся эти братские народы друг к другу с презрением и ненавистью, а вовсе не так, как было бы естественно для братских народов. Потому что с этнической точки зрения, ну, примерно, в общем, то же самое. Этническое происхождение иудеев и самарян очень близко. Это самаряне все же, ну, отчасти там, ассимилировавшие еще другие ближние восточные народы, потомки 10 северных колен. И иудеи их презирают. Иудеи, как помните, в беседе Христа с самарянкой тоже это видно, иудеи считают, что они верят неправильно, делают все неправильно, вообще косые, кривые, и ненавидят их гораздо больше, может показаться даже иногда, чем каких-нибудь совершенно отдаленных язычников. И вот Господь, вероятно, все же предлагает своим слушателям самарянину в качестве действующего лица, главного героя этой притчи, именно для того, чтобы люди могли встряхнуться и подумать о том, что, вообще говоря, человеческая природа у нас у всех одинаковая. И поэтому вот все эти этнические ненависти и враждебность – это не только грех перед Богом, но еще и вещь абсолютно бессодержательная и бессмысленная. Ну и кроме того, конечно, я иногда думаю, подозреваю, ну или охватывает меня такое подозрение, а в исправном ли виде дошел до нас этот рассказ? Потому что... очень странный. Потому что Господь не отвечает на вопрос, а кто мой ближний? Вообще отказывается. И приводит в качестве примера человека, который точно не может быть ближним, попавшимся разбойником. Значит, ужас сам по себе, шаблон разрывается. Во-первых, а во-вторых, Он не говорит человеку, вот твой ближний то-то, то-то, то-то. И самарянин же, когда вот он делает свое замечательное дело милосердия, Господь про него спрашивает, кто был ближний попавшемуся разбойником. Ну, был понятно, если бы вопрос был, кто был ближний самарянину, например. Или кто был ближний попавшемуся разбойником. То есть, на самом деле, своим вопросом в конце притчи Господь говорит о том, что какая разница, кто твой ближний? Значение имеет, кому ты стал ближним. Кому ты стал ближним. Поэтому вопрос о том, кто мой ближний, вообще не стоит задавать. Это не имеет значения, что ты делаешь, чтобы хоть кому-то стать ближним, чтобы хоть кому-то от твоего существования на белом свете, да, становилось легче. И Господь говорит этому самому книжнику, ну, иди и ты поступай так же. Иди и ты становись ближним для тех, кто в тебе может нуждаться в данный момент. И вообще не думай о том, кто твой ближний.
Отец Антоний, ну, исходя из этой притчи, мы действительно призваны воспринимать как ближних абсолютно всех, и не только тех, кого своими привыкли считать, но и людей из других стран, соседей по планете, людей другой веры, может быть, тоже. Сейчас многим кажется, что вокруг враги. Нестыковка Евангелия и реальной жизни. Если человеку кажется, что вокруг враги, как быть? Как быть вот этим самым милосердным самарянином по отношению к окружающим?
Ну, понимаете, если кажется, что вокруг враги, то с этим на исповедь. Понимаете, тут что говорить. Заметьте, что Господь в притче не говорит о том, что этот израненный, попавшийся разбойником человек был хорош или плох. Это вообще не обсуждается. Вопрос, собственно, в том, как там священник, левит, самарянин к нему отнесутся, не разбираясь в его моральном облике. Мне кажется, это тоже очень поучительная вещь, потому что он призывает нас идти и поступать так, как милосердный самарянин, значит, оказывать милость тем, кому больно, кто в крови, кто страдает, кто, может быть, страдает от собственного безумия, а может быть, от безумия соседей. Опять же, не забудем, что это самарянин, и речь идет о братских народах. Важно, что ты из своего сердца выносишь, да, вот эта милость, которую Бог предлагает практиковать. Поэтому, ну как, я думаю, что все-таки тут подразумевается некоторый запрет на развлечение тех, кого мы жалеем и кого не жалеем. Кого мы жалеем, кого не жалеем. Нельзя делить, так сказать, вот людей на какие-то категории и относиться к ним по-разному. Несомненно, для тех, кто слушает эту притчу, и для первых читателей Евангелиста Луки, этот смысл был совершенно прозрачен и чрезвычайно важен. Когда кажется, что вокруг враги, знаете, это говорит о том, что ты им ничего хорошего не сделал. Да, если ты из себя, из своей жизни, своими поступками выносишь только страдания для окружающих, ну да, они будут тебе казаться врагами. Если ты хочешь, чтобы они не были врагами, иди и ты поступай так же, говорит Господь в этой самой притче. На самом деле все довольно просто. Такой диагностический признак. Тебе кажется, что вокруг все враги, значит, ты жлоб.
У Достоевского очень здорово в романах это показано, как один и тот же человек по отношению к другому может быть сначала разбойником, а потом вот этим самым милосердным самарянином. И наоборот, кстати, тоже. И мне кажется, что и в жизни так бывает. И в этом есть определенная надежда, что даже если где-то, когда-то по отношению к кому-то там, мы проявляемся недолжным образом, есть возможность, ну, хотя бы попытаться впоследствии это изменить. Каких трудов это будет стоить, это другой вопрос, но шанс Господь может дать.
Собственно, именно это и называется словом покаяние. Изменить свою жизнь, изменить свой взгляд на жизнь и свои поступки. Да, и если что-то можно исправить, то исправить. Дело же не в количестве пепла, который мы на голову высыпаем. Пепла все равно недостаточно. А в том, что меняется в нашем отношении к людям, в наших поступках. Так что вот, ну что можно сделать, чтобы изменить вот эти вот отношения разбойничьи, которые между нами существуют, да, в жизни, между людьми, близкими, между народами, не знаю, вот перестать разбойничать, уже хватит, сколько можно. Ну, мне кажется, другого ответа и нет. И да, действительно, в жизни все вообще как-то меняется. Это же прекрасно. Это значит, что ты в своей функции разбойника, мы пользуемся все по-прежнему образами притчи о милосердном самарянине, ты в ней не заперт. Ты не обязан. И священник может покаяться и сказать: ладно, помоюсь потом, перед тем, как подниматься на службу в Иерусалим, а сейчас помогу человеку. И разбойник, и все может произойти. Это возможно. Если следовать заповеди Господней, иди, ты поступай так же, значит, зло из своих поступков, из своего сердца можно изгнать. Это чудесно, это вообще большая радость. Очень обнадеживает.
Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».